Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И вот с чего мы начнем. Мне в руки попал диск под названием «Александр Кастальский. Венчание». И вот это произведение Кастальского исполняет Екатеринбургский муниципальный хор «Доместик» под управлением Валерия Копанева. А оформление этого диска, вот что очень интересно, сделала искусствовед Людмила Хлебникова, которая у нас сегодня в студии. И у меня просто вопрос такой, Людмила Юрьевна. Собственно говоря, это что, вот такой первый случай в вашей жизни, что вы оформляете диски? Причем здесь вот на первой стороне я вижу икону, редкую очень икону, «Встреча Захарии и Елисаветы». Это встреча родителей Иоанна Предтечи. Икона на самом деле очень редкая. И поэтому мы сегодня поговорим вот об этом редком сюжете в иконописи. И, конечно, как-то свяжем с мыслями о нашей современной жизни.
Ну, конечно, это единичный, можно сказать, случай моего оформления диска, потому что я все-таки искусствовед и не считаю себя дизайнером. Но это был такой случай в жизни хора, когда как бы не нашлось никого для оформления, и нужно было это сделать. И денег тогда не было на оплату этой работы. Вот. А поскольку я как бы давно связана с этим хором, и всегда душа лежала к тому, что делал этот хор и как он исполнял песнопения наши церковные, то я попыталась помочь. Я, конечно, оформление диска может быть лучше того, что сделала я. Мое может показаться современным дизайнером несколько архаичным. Вот. Но поскольку это венчание Кастальского, я долго искала соответствующий православный сюжет. И вот натолкнулась на эту новгородскую икону, которая, кстати, называется «Зачатие Иоанна Крестителя». Но, как вы понимаете, самого зачатия на иконе быть не может. И вот то, как наш иконописец преподнес
целомудренно
это событие, трогательно и в то же время торжественно, и в то же время радостно, потому что это новая жизнь, хотя бы просто новая жизнь, уже не говоря о том, что это будет Иоанн Предтеча, потому что всякое рождение, всякое зачатие – это праздник, это таинство, это торжество.
И вот что мы видим на иконе, давайте.
Да. И вот это две фигуры, Захария и Елизаветы, которые провели, постились, молились о том, чтобы Бог дал им дитя. Они уже были в преклонном возрасте, а детей у них не было. Захария служил в храме и услышал ропот стоящих в храме о том, что он не достоин служить Богу, коль нет у него детей, потому что считалось, что если нет детей у семейной пары, значит, чем-то они неправильны, чем-то они согрешили. То есть, а стало быть, он как священник недостоин и служить. И тогда он возвал, так сказать, к Богу, что на самом деле, может быть, я грешен, и отправился вот в 40-дневный пост и моление. То же самое сделала и Елизавета.
Только дома, по-моему.
Только дома, да? Да. Я, может быть, не точно знаю евангельскую историю, но смысл ее таков. На иконе еще изображен архангел Гавриил. И вот он возвестил, что моление ваше услышано, и будет вам дано дитя, это будет мальчик, и он будет прославлен церкви. Но сам момент их встречи, она уже тоже об этом знала. И вот сам момент их встречи, вот это...
После уже,
того, да,
как
после,
побывал,
да,
в
когда
пустыне.
Вот пост закончился. А почему я еще выбрала этот сюжет? Потому что наши церковные песнопения отличаются, допустим, от католических служб, от католических месс. Хотя и те величественные и красивые. И вот даже то, как мы сейчас после перестройки или даже до перестройки их смотрели, когда фильмы иностранные, и когда там любовь показывается именно по-западному, страстно, и когда там весь упор режиссер делает, так сказать, на сам вот этот любовный процесс. Это ведь в наших фильмах после перестроечных, это тоже вот влияние Запада, желание наше Западу подражать. И вот эта вот целомудренность и высота духовная этой иконы, иконы. Мной было помещено именно как бы вот в противовес вот этим веяниям западным.
Разнузности такой.
Да-да-да, на венчании Кастальского. Мне хотелось как бы косвенно показать, что главное все-таки в этом как раз не земное отношение к этому таинству, а как раз вот духовное должно быть. И хотелось еще как бы этой иконой сказать, что когда мы подражаем Западу, мы должны сначала изучить свое и понять, насколько мы выше в данном случае, насколько наши художники прошлых веков поднялись выше того, что уразумел Запад. Вот. Ведь это даже чувствуется в различии наших служб церковных. То, что, кстати, очень хорошо чувствовал Копанев. Он записывал западную музыку и нашу, но делал упор все-таки на исполнении православных церковных песнопений. И я все искала слова, когда вот писала о Копаневе, что он нашел и что он пытался отразить в наших песнопениях. И вот мне подумалось, что как раз он отразил самое главное. Ведь наши православные песнопения – это верующее поэтическое дыхание веков. Это несколько поколений, которые взыскующим сердцем веры, надежды и любви создавали эти песнопения и стихиры. В них столько смиренного, страдания, любви, надежды, столько умиротворенного светлого ликования, парения души, очищенной, свободной от страстности, от укоряющих вопросов, от отчаянных восклицаний католической мессы, которая также величественно прекрасна, но она не вполне преодолела материю. Мы сейчас не будем говорить о том, что лучше, что хуже. Вот в этих певческих полюсах свобода и путь человека, земного, он сам выбирает. Но надо знать и чувствовать эту разницу, ощущать ее всем составом души, чтобы то и другое озарять благодатным вдохновением, как это мог делать Копанев со своим хором «Доместик». И вот эта непорванность с земным, вот она и отражается в современном западном кинематографе. Их земное интересует. Не таинство возникновения новой жизни, не духовная любовь, которая соединяет двух людей крепче, и держит потом семью всю жизнь. Потому что человек может стать некрасивым, он может быть стать больным. И только духовная любовь может их связать на всю жизнь и озарять вот это таинство новой жизни, которое они дают появлением своего ребенка. Потому что я думаю, что очень многих верующих оскорбляет вот эта земная привязка в показе, так сказать, не любви. А вот правильно Запад говорит, сексуальность. У нас никогда не было этого слова в характеристике женщины. У нас была женственность, у нас была нежность, мягкость, кротость.
Смирение.
Да, это не значит, что не существует этого земного процесса, но он освящен. И вот это наша традиция. И очень не хочется, чтобы она была оборвана просто новыми какими-то социальными переменами.
И веяниями вот этими, да, западными.
Вот. Наоборот, раз произошла перестройка, мы должны вспомнить то, что было запрещено в нашей стране. Вот те же православные песнопения, их нельзя было исполнять с эстрады. И заслуга...
Да, те же иконы тоже, да, у себя увидеть там где-то в книге, допустим, или там Библию, скажем, на своем.
Да, совершенно верно. Библию достать невозможно было. Это уже отдельная история. Но даже когда художник в свой натюрморт, вот как Алексей Бурлаков, у него множество натюрмортов, где обязательно есть икона. И сколько было выдержано, так сказать, тоже духовной брани на эту тему, чтобы отстаивать свое право вот поместить икону в художественное произведение.
Либо, знаете, вот я вспоминаю нашу с вами встречу на выставке Бурлакова, там, понимаете, сюжеты, вот современные сюжеты, они настолько перекликаются с библейскими сюжетами, настолько вот напоминают, допустим, там, или образ Богородицы. Ну, то есть, если это женский образ, или там, допустим, какой-то сюжет из Библии, да, вот напоминают, даже обычные бытовые, казалось бы, вот картины.
Ну да, вот у него, например, есть натюрморт с капустой, и рядом Богородица стоит, потому что вот все эти дары природы, Тут совершенно ясно, что хотел сказать художник. Они ведь освящались раньше, крестьянин, не молясь, ни за что не брался. И благодати погодной он тоже просил. И все это приходило через молитву. И без образа Богородицы как бы ничего не было. И поэтому вот это соединение даров природы и иконописных образов, оно очень многозначно было у художника. Вот об этом нам надо помнить, когда мы начинаем подражать Западу только потому, что сейчас это возможно. И, кстати, сказать, вот ведь в подражании Западу модернисты уходят от земных образов, от, так сказать, того, что воплотил Бог. Вот, они меняют, можно, конечно, и форму деформировать и прочее. Собственно говоря, то, что делали иконописцы, но там деформация была вызвана как раз показом духовного мира, горнего.
Не плотского.
Да. А здесь просто такая
деформация
комбинаторика, упражнение, средств выражения, вот, часто очень. Но самое интересное и любопытное, что когда делают выставки, допустим, эротического плана или обнаженную натуру, то те же все модернисты вдруг делаются такими реалистами, гиперреалистами, натуралистами в показе, вот так сказать, вот каких-то плотских таких моментов. То есть опять это говорит о том, что даже модернисты, они формальны даже в своем модернизме. Просто хочется удивить, шокировать, там или еще какая-то причина, быть современным. Но чтобы завоевать успех у зрителей и опять же взять его внимание, в вопросах, так сказать, вот эротизма, они доходят до натурализма. Больше они никак не могут показать женственность, как только через вот грубый процесс или грубый натурализм. Вот это очень тоже символично. То есть где-то мы модернисты, а здесь вот мы ради публики готовы и на это.
То есть, поэтому невольно вот обращаешь внимание поэтому... вот еще раз на этот сюжет из истории, из библейской и из иконографии, в нашей иконографии. Да. Он редкий ведь сюжет.
Очень редкий.
Мы уже говорили про это.
Я не встречала его в храмах. Потом вот само соединение здесь, легкое прикосновение двух щек. Захарии и Елизаветы, и их фигуры как бы стоят близко, и вот это вот «достанут они одно», муж и жена, вот оно здесь
одно
вот
целое.
Достанут они одно целое. И вот это вот одно целое...
Мы ощущаем,
и,
да, видим.
Да, здесь. Вот в этой иконе. И я уже не говорю, конечно, о колорите, вот эти темно-зеленые тона, пурпурные, красные, охристые. Это праздник. Это торжественный праздник.
Это встреча торжественная.
Да. Вот. И потом это не только праздник, так сказать, новой жизни, но это еще и торжество как раз духовные. Ведь постясь и молясь, это же вышел
это же,
новый человек.
Это же Великий пост, по сути, да. был.
Да, вот 40-дневный.
Мы недаром с вами сегодня говорим, начало Страстной недели, в понедельник, об этом сюжете. Не случайно мы заговорили, вот вообще ничего случайного в жизни не бывает, еще раз убеждаешься в этой
и
мысли.
И это торжество людей, которые победили себя, вот они прошли этот пост, они победили себя, они стали другими, вот это еще какое торжество. И все это называется зачатием Иоанна Предтечи, то есть сколько здесь не процесс, а сколько здесь духовных много уровней.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, даже и светский художник, когда, если он, конечно, православный и верующий, я думаю, что даже если он не пишет икону, то хорошо бы ему вот знать и вспоминать вот молитву апостола Луке, что ты, сподобившийся увековечить образ Богородицы, дай и мне силу постигнуть таинство Духа, подняться высоко, почувствовать это и изобразить так, как угодно Богу. Это я своими словами сделала переложение.
Смысл, да.
Да, смысл, только сказать, передаю. Мне кажется, что вот это очень важно
это
в наше
очень
время.
Это очень важно для творчества наших современников.
Да, время многих соблазнов. чтобы, так сказать, вот устоять в вере, чтобы не потерять нашего национального богатства духовного, которое очень велико, и в котором ведь на самом деле спрессованы целые века верующего поэтического сознания. Давайте вот это мы никогда не утеряем.
Ну, еще вот я бы хотела все-таки немножко не только об этом сюжете, который изображен, вот иконописный сюжет на обложке этого диска, но вообще вот о самом исполнении, о хоре немножко, о руководителе, об ушедшем от нас Валерии Копаневой, немножко рассказать. Я знаю, что готовится к 26 мая концерт, посвященный памяти Валерия Копанева. Ну вот немного еще вот как бы вот об этой личности. Вы хорошо знали Валерия Копанева.
Ну вот знаете, я все-таки считаю, что как бы с одной стороны Копанев в Екатеринбурге случайность. Он ученик Юрлова, который очень много сделал для того, чтобы вывести на мировую арену вот как раз духовные церковные песнопения наши. Очень много сделал. Очень рано погиб.
Он, Юрлов?
Да. Он скоропостижно скончался, по-моему, чуть ли не 45 лет. Вот. А Валера был его не просто учеником, он был его любимым учеником. За все 20 лет преподавания Юрлова Валера был единственный, кого он пригласил работать в свою капеллу, когда он у него учился и был еще учеником. И очень много Копанев почерпнул именно там. И вот свою приверженность русской певческой культуре тоже он принес, да, оттуда. Он был распределен сюда, преподавал в консерватории и должен был поступать в аспирантуру к Юрлову. И если бы Юрлов остался жив, как раз в тот год, когда Валера приехал поступать, Юрлова не стало, скоропостижно он умер, то Юрлов его забрал бы просто в Москву. Вот эта смерть Юрлова оставила нам в Екатеринбурге такого замечательного человека и специалиста. И мне кажется, вот Екатеринбург должен как бы это ценить, что на самом деле был здесь создан хор, который получил мировое признание. Ведь вот последний фестиваль в Дании, королевский фестиваль, на который попал хор, это ведь просто-напросто слушались записи со всей России, всех хоров, Москвы, Питера, других городов. И просто по записи, ни по какому не по знакомству, а по звучанию хора был избран этот хор для участия в фестивале. Точно так же, как и в Ватиканском пасхальном фестивале, тоже просто по звучанию записи был вызван. В Ватикане это был всего второй случай во всей истории ватиканских фестивалей пасхальных. Это был второй случай, когда был приглашен хор из России. К сожалению, вот я не знаю, кто был приглашен первый и когда. Но вот за эти перестроечные вот 20 лет, когда все-таки много возникло хоров и монастырских, и в столицах наших, был все-таки приглашен именно этот хор. Да. И мне посчастливилось бывать с ними за границей. Я видела, как принимают этот хор. И как приезжают, в каком бы городе мы ни были, всегда приезжает администрация этого города. И как они это приезжают. Я не помню, чтобы на наших выступлениях здесь администрация города была. Угу. То есть, в принципе...
Вот отношения, да?
Да, а это не случайно. Наша власть вообще не понимает значения хора, сакрального значения хора.
Духовной музыки.
Да, именно. Да. И вообще именно хоров. Потому что хор, ведь вот дирижер – это как демиург. Он умеет так организовать всю людскую разность, привести в гармонию. Это вот хор, это отражение того, каким должно быть государство. И каким
интересно,
должен быть властитель. Да.
Интересно.
Это вот верховная власть, она должна всю разность людскую привести
объединить
в гармонию.
Гармонию.
Так, чтобы ни одна людская индивидуальность при этом не потерялась и выявила бы себя вполне, все свои возможности.
Все полноте своей.
Да. Все свои возможности в полноте. Вот по сути дела...
Интересная вот эта мысль. Мне нравится, что хор – это по сути дела, значит,
да,
прообраз
это
такого государства.
Да, да. Вот.
Где каждый в то же время сам по себе, но не выделяется из общего,
да,
значения.
Очень хорошо,
да?
Это почувствовал и показал вот в фильме «Репетиция оркестра». Я забыла итальянского дирижера.
Ой, как там... Не Феллини, нет?
Возможно, Феллини. Вот я боюсь просто ошибиться.
Ну, не будем, просто,
да,
итальянского скажем.
Нас вот слушатели, кто знает, так сказать, поправят. Там же все начинается с хаоса. Кто только чем не занимается. И как вот этот хаос преобразует, вот заходит дирижер и начинает это все преобразовать. И какое торжество, и какая поэзия, какое искусство возникает из этого хаоса. Так вот, сакральное, священное значение хорос, хорос – это по-гречески вместе, круг и вместе. Вот. А круг, кто-то из святых отцов философию круга исповедовал, потому что вот мы должны быть все в круге. Круг – это универсальная фигура, когда Бог в центре, и мы все стоим по окружности.
И все на равном расстоянии.
И все на равном расстоянии от центра. Угу. И если мы будем идти не друг к другу по окружности, я с этим дружу, от этого удаляюсь, а все будем, веруя Господу, идти к Нему в центр, то мы все будем сближаться, мы все будем едины в этом центре.
Тоже
так
интересно.
Вот хор своей гармонии этой духовной, он это и показывает.
И вот это и присуще вот этому хору,
да.
Муниципальному хору,
да. И вот это-то в полноте и выявил Копанев. В этом его заслуга и есть.
Вот мы еще с вами тоже говорили, что не вполне осознают значение хора нашей власти.
Да.
Да? Не понимают значение хора.
Нет, даже руководство теперешнее вот Дома музыки. Было полгода, полугодичный юбилей. И вдова за свой счет делала памятную такую персоналию в зале Дома музыки. За свой счет. То есть у Дома музыки не нашлось денег. Сейчас нужно, конечно, почтить память этого человека. Нужен памятник. И опять никто, нигде, ничего. То есть вот если только на этом концерте, который состоится 26 мая, просто сама признательная публика что-то соберет.
Ну, мы еще
то есть и это проблема.
Мы еще ближе к этой дате, мы еще все-таки поговорим об этом хоре отдельно. А сейчас мы, вот заканчивая наш разговор сегодняшний, вот хотелось бы, чтобы вы еще тоже несколько слов сказали об этом иконописном сюжете, взглянув на эту икону.
Вот я взглянула
на что мы должны обратить внимание вообще все. Мы, вот, православные люди, и не только православные люди, современные.
Во-первых, мы должны, конечно, почитать брак как таинство и как духовная высота человеческая, как сознание, которое прониклось вот этим священным состоянием брака, что это далеко от физиологии, что это прежде всего духовное состояние здоровой души человеческой, вот. И хотелось бы, конечно, чтобы вот эта икона, этот сюжет обратил бы внимание наших иконописцев. Угу. Может быть, кто-то из них отважится и сможет передать всю высоту вот этого человеческого единения и служения Богу заодно. Угу. Потому что мы же говорим, что семья – это малая церковь. Угу. Вот, и чтобы вот брак на самом деле служил созданию вот этой вот малой церкви.
Ну что ж, на этом мы, наверное, и закончим. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии присутствует Людмила Юрьевна Хлебникова, искусствовед. И мы говорили об этом замечательном иконописном сюжете, очень редком иконописном сюжете, который помещен на диске венчания Александра Костальского. Исполнил вот эту духовную музыку муниципальный екатеринбургский хор «Доместик» под руководством Валерия Копанева. Спасибо вам большое, Людмила Юрьевна, за очень интересный рассказ. Я считаю, что он очень своевременен вот в эти дни Страстной Седмицы Великого Поста. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, что вы пригласили меня.
До свидания.